мнение на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Роман Лаврухин, а поговорим мы сегодня о тех, кто получает зарплаты в конвертах. Работает, но нигде не числится. При этом неформально занятые пользуются медицинскими и другими социальными услугами бесплатно. Таких людей на Ставрополье 500 000. Эту весьма шокирующую цифру губернатор Ставрополья Владимир Владимиров с раздражением озвучил на совещании с участием Дмитрия Медведева в Ингушетии. В конце своей речи Владимиров попросил Медведева поддержать идею Министерства труда и обложить таких людей налогом на тунеядство. Именно такую формулировку использовал губернатор вслед за средствами массовой информации. По предварительным подсчетам, этот налог составит около 20 тысяч рублей в год для всех, кто работает неофициально. Владимиров уверен, что эта выплата поможет сделать наш регион менее дотационным. Там ли ищет деньги губернатор? Нужен ли Ставрополью налог на тунеядцев, или он ухудшит и без того не очень хорошее экономическое положение граждан? Об этом поговорим сегодня с моим гостем, известным журналистом, политическим обозревателем ГТРК Ставрополья Владимиром Макаровым. Добрый вечер, Владимир Валерьевич.
Здравствуйте.
500 000 в тени, вот мы на свету сидим. Мы, получается, кто умнее здесь, мы или они?
Ну, не знаю. Хотя, вот вы знаете, я так предполагаю, что если бы я был губернатором, я бы, наверное, это тоже первое, что пришло бы мне в голову, вот этих людей обложить налогом. Потому что, ну, очевидно, представьте, 500 тысяч, да, человек, да помножить это на 20 тысяч рублей, это сразу вот одним махом 10 миллиардов в краевой бюджет. Ну, что лучше, казалось бы. Единственный у меня вопрос, а поступят ли эти деньги реально в бюджет? И я объясню почему. Потому что если этих людей вот так вот взять и обложить налогом и сказать, ребят, ну, вы нигде официально не работаете, нигде не числитесь, вот платите такой налог. Первая реакция. Эти люди пойдут для начала на биржу труда. Потому что как только они встанут, да, как нуждающиеся в работе, их не имеют права штрафовать. Они в поисках работы. Государство должно их обеспечить. И вот представьте себе, сейчас у нас какая официальная безработица в крае? Ну, по-моему, там до 10%. Вот так вот, а 500 тысяч, а у нас 1,5 миллиона работающих. Каждый третий житель трудоспособный Ставрополья придет на биржу труда. И у нас официальный уровень безработицы сразу скакнет так процентов до 35. Вообще,
тут это же само... появятся вопросы к Владимиру, да. Откуда такой уровень-то?
Да, это само по себе нонсенс. Но не забывайте, что как только люди себя отметят на бирже труда, им нужно платить что? Пособие по безработице.
Конечно.
По крайней мере, там первые несколько месяцев, потом оно уменьшается, но там в течение, по-моему, полугода или года все равно что-то выплачивается. А есть ли деньги в бюджете Ставропольского края для того, чтобы эту армию стоящих на бирже труда содержать?
Наверное, Владимиров имел в виду немножечко другое. Прежде чем мы продолжим обсуждать эту тему, да, я напомню, какой вопрос мы задаем сегодня радиослушателям. Считаете ли вы правильным предложение губернатора Ставрополя взимать налог на тунеядство с неофициально работающих людей? Телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Это бесплатный номер. Вы также можете позвонить нам по короткому телефону в Ставрополь 95-11-99 и написать свои соображения на номер WhatsApp 8-905-462-400. А теперь продолжим говорить. Владимир Валерьевич, вот вас предложение губернатора, оно удивило, шокировало, расстроило. Вот. Какова была ваша первая реакция на это?
Первая реакция — я задумался. Что из этого получится? И, собственно говоря, вот я и делюсь с вами своими мыслями. Если не возражаете, я продолжу.
Конечно.
Что будет дальше? А дальше эти люди, они не устроятся на работу. По одной простой причине. Кто такие вот эти теневики? Это люди, которые способны, в общем-то, содержать семью. А вы знаете, какие работы предлагают на бирже труда чаще всего? Ну, 12.
Низкооплачиваемые.
Ну, 15 тысяч рублей. А кто такие теневики? Значит, кто-то у себя дома там открыл небольшую швейную мастерскую, да, и обшивает клиентов. Кто-то в гараже ремонтирует машины, а кто-то в сарае собирает мебель, ну и так далее. То есть это люди, которые, ну, привыкли к тому, что они зарабатывают там 40-50 тысяч рублей. Естественно, они от предложений этой биржи труда будут отказываться под любыми предлогами. Наступит момент, их снимут с учета. чего-то, и они потенциально опять будут вот этими самыми, да, вот людьми, которые сами не хотят устраиваться на работу. С них пособие снимут. Но что они сделают? А зачем отдавать государству 20 тысяч, когда можно найти какую-нибудь лавочку, где тебя за 5 тысяч взятки устроят фиктивно на работу? Да, ты просто за зарплатой приходить не будешь. Конечно. То есть в бюджет эти деньги не попадут по-любому.
Послушаем, что, да, что скажет нам Роман.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, хотел бы сказать, что это не инициатива нашего губернатора Владимира, это инициатива Топилина. А во-вторых, как вообще он собирается это все реализовывать? И не ущемляется ли право граждан? Ну, вот, например, у нас многие мужчины не хотят, чтобы их жены работали. Они их обеспечивают. Так получается, что за жен нужно будет выплатить, да, 20 тысяч в год, хотя эти деньги уже обложены налогом, то есть если супруг эти деньги заработал, значит, уже с них были отчислены социальные взносы, подоходный налог. То есть тут идет прямое нарушение прав человека.
Ну, вот да,
спасибо, Роман.
Спасибо за звонок, да, мы просто до этого не дошли, потому что тема, которую мы обсуждаем, она имеет очень много граней. И если вы помните, ведь Медведев, наш премьер-министр, он очень деликатно в МАГАСе от самого слова «налог на тунеядство», от понятия, да, так дистанцировался.
Я предлагаю послушать, что сказал Дмитрий Анатольевич дословно.
Предложения, которые разного рода звучали по неработающему населению, я могу цифры Ставропольского края сказать, 863 тысячи работающего населения. Фактически трудоспособного возраста и нигде не числящегося у меня порядка 506 тысяч человек. Я за них плачу в систему обязательного медицинского страхования порядка 11 миллиардов рублей.
Речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой. Вот о чем идет речь, а не о налоге на тех, кто не работает. У нас по действующим правилам, да и по Конституции, если хотите, можно и не работать. У нас нет ответственности, как в советские времена, в том числе уголовной, за тунеядство. Но те, кто в таких фондах не принимает участие, действительно, министерство ставит об этом вопрос.
Владимир Ильич, вас тоже покоробила эта формулировка о тунеядстве?
О тунеядстве? Ну, это да. Я помню, по такой статье, по-моему, господина Бродского, поэта нашего, судили. И, конечно, вот это ощущение, да, неужели возвращаемся в те времена?
Но... А вы в свое время не сталкивались с этой статьей? Вы же застали, наверное.
Ну, я застал, но я не сталкивался. Я всю жизнь работал. У меня такого не было, что хоть я и журналист, чтобы я там... как это сейчас, фрилансер, да?
Да,
вот,
фрилансер.
Нет, вот мне такого не довелось испытать. Ну, я бы хотел... честно говоря, повернуть, знаете, куда эту тему? Вот мы заговорили о том, что вот эти люди, которые нигде не значатся и не числятся, а занимаются действительно теневым бизнесом, ведь мы должны отдать должное, что эти люди, предприимчивы, не глупы, умеют делать что-то профессионально, умеют договариваться с людьми, то есть вообще-то это те люди, в которых государство должно быть заинтересовано, да? Это такое же наше
активный
достояние.
Активный класс экономический.
Да, достояние такое же наше, как «Газпром». Народное достояние. Так вот, а чего же они не хотят-то с государством сотрудничать? Возникает вопрос. Ведь,
да,
по идее, вот человек работает. И вот как я себе представляю, как это должно быть? Вот тот же губернатор должен задаться вопросом, да? А как я и чем я и мое правительство могут этим людям помочь, чтобы им было выгоднее работать открыто, чем закрыто? Придет к предпринимателю такое государство, такая власть и скажет: вот смотри, парень, да? Ты можешь получить защиту от наших правоохранительных органов, если на тебя там кто-то начнет жать. Ты можешь получить юридические консультации. Ты можешь получить какие-то льготные кредиты. Ты можешь получить площади рабочие там, да, и так далее.
Почему полмиллиона ставропольцев не хотят работать официально? Продолжим этот разговор в следующей части программы.
Мнение на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем говорить с журналистом, политическим обозревателем ГТРК Ставрополя Владимиром Макаровым о предложении губернатора Ставропольского края ввести налог на тунеядство. Вопрос слушателям у нас. Считаете ли вы правильным это предложение? Нужно ли неофициально работающих людей обложить вот такой данью в 20 тысяч рублей в год? Телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. На проводе у нас Владимир.
Здравствуйте всем присутствующим в студии. Но у меня вот такой тоже встречный вопрос. А как вообще все это считалось? Это, во-первых, это как бы по городам это считалось? Или еще сельская местность затрагивалась? В сельской местности я вам очень много могу примеров привести, что там просто им работы нету. Они живут подсобным хозяйством. И если из подсобного хозяйства эти 20 тысяч еще вырывать, вы знаете, сколько пай вообще на пай земли дают зерна и всего остального вообще среднее по краю.
Я знаю. Там 20 тысяч далеко нет. Там в лучшем случае тысяч на 5, на 6.
Нет, там где-то около 14-15 тысяч. Вот.
Это еще хорошо.
И они на этом просто живут, выживают, то, что, чтобы себя содержать, покушать, поесть, а там как Бог даст дальше уже. И да. Это в большинстве случаев.
Владимир, да, спасибо, Владимир, спасибо, да.
Спасибо вам действительно за звонок, это очень ценная мысль, да. И вот мы на чем остановились вот несколько минут назад? На том, что, в общем-то, это люди инициативные, это люди, готовые брать на себя ответственность. И они, как выясняется, совершенно не нуждаются в тех услугах, которые государство сегодня может им предложить. Потому что чаще всего это оборачивается не помощью, а огромными головными болями, а нередко и поборами со стороны тех органов, которые, казалось бы, должны им помогать. Вопрос надо ставить не так. Давайте оштрафуем тех, кто у нас нигде не числится. А вопрос надо ставить так. Что надо сделать, чтобы этим инициативным и способным что-то делать людям было выгоднее сотрудничать с государством и рассчитывать на его помощь и поддержку, чем вот так оставаться кустарями. Потому что теоретически помощь должна привести к тому, что человек хоть и будет платить налоги, хоть 25, хоть 30%, но при этом он будет иметь сам больше, чем он зарабатывает кустарем. И вот когда эти условия будут созданы, вопрос снимется сам собой, и бюджет будет пополняться. А на селе, кстати, уже сколько лет мы говорим о необходимости создавать потребкооперацию. Потому что люди выращивают там мясо, яйца, получают молоко, им некуда это сдавать. Это нередко пропадает, а иногда и просто, поскольку скотинку-то держать невыгодно, ее пускают под нож. Вот что надо организовывать. И эти люди, они сами начнут регистрировать себя там как юридические лица, еще как частные предприниматели, ну и так далее, и так далее.
Я еще отвечу Владимиру, он спросил, как же вычислялся этот налог. Вычислялся он очень просто. Министерство труда и соцзащиты взяло минимальный размер оплаты труда, вычислило с него налог, это 11 700 рублей в год. И прибавило к этой цифре взносы на занятом, то есть на неформально занятых, которые вносит государство в фонд обязательного медицинского страхования. Это еще 8 тысяч рублей, вот эти 20 тысяч рублей и получились. У нас есть еще один звонок. Станислав, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Станислав. Что вы думаете по поводу темы нашей?
Я думаю, что это неправильно, если введут. Сначала государство должно обеспечить все, а потом уже требовать, работали и платили налоги.
Хорошо, спасибо за ваше мнение. Я напомню, кстати говоря, что губернатор Ставрополья не первый год пытается вывести из экономической тени, но вот как-то у него этот в такой несколько действительно ультимативной форме получается. Предыдущая инициатива касалась личных подсобных хозяйств. А, насколько я помню, около полугода назад вот наш регион выступил, предложил вообще на законодательном уровне ограничить, во-первых, определить это понятие подсобного хозяйства, а во-вторых, ограничить количество скота, которое люди держит в... И, в общем-то, это тоже вызвало такое возмущение. Но вот, если честно, на первый взгляд кажется, что губернатор хочет как лучше. Он хочет вот наполняемость, чтобы наполняемость бюджета у нас выросла, чтобы мы стали менее дефицитным регионом. Вот. Но то, как он, то, что он предлагает, на ваш взгляд, разумно?
Ну, вообще-то, все, что я говорил, да, вот я это и повторю. Я хорошо помню эту историю, да, с ограничением там вот подсобных хозяйств. Это было связано с тем, что якобы вот в муниципальных образованиях, особенно в районных центрах, вот это избыток скотины, они портят там да. и улицы, да. и являются источниками заразы и так далее, и так далее. Но на самом деле, там, если так глубже копнуть, речь стояла, опять же, о неких землях, неучтенных, которые непонятно кому принадлежат, а этих неучтенных земель у нас в муниципальных образованиях очень много. Зачастую их, опять же, левым образом муниципальные власти сдают в аренду левым людям, зарабатывая на этом. А эти левые люди имеют левый скот. В общем, вот эти все криминальные схемы, да, надо думать, как их вот направлять в русло того, чтобы получить, легализовать и получать от них прибыль. Когда мы начинаем эту болезнь куда-то загонять запретами, да, и дополнительными там штрафами, еще чем-то, она просто видоизменяется.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Это бесплатный номер, по которому вы можете дозвониться в прямой эфир, а нам дозвонился Виталий. Здравствуйте.
Вечер.
Что вы думаете, это правильное предложение губернатора взимать налог на тунеядство?
Ну, я критиковать не буду. В общем-то, Владимир Валерьевич правильно вопрос поставил о том, что нужно предпринять для того, чтобы люди действительно имели желание и необходимость, скажем так, оплачивать налоги и выходить из серой, из черной зоны в белую зону. Я считаю, что необходимо... странно, уменьшение налогообложения. Вот уменьшение налогообложения, потому что люди прекрасно, ведь государство, ну, в частности, в Ставропольском крае, не создало условий для того, чтобы у нас развивались работодатели, для того, чтобы развивался бизнес. А тем не менее, не создав такие условия, вот ставятся именно вот такие жесткие рамки. Ну, представьте себе, опять же, ту ситуацию в маленьком городе нашего родного края или на селе. Человек работает в том же подсобном хозяйстве или работает по найму от случая к случаю. Да? У него заработки явно не те, с которых можно платить 20 тысяч рублей, даже 20 тысяч рублей в год. Ну просто не те. Человек просто попадает на что? На уголовную ответственность. И государство решило очень мудро. А мы вот уголовную ответственность-то не можем там всех выловить. А мы просто априори всех под общую гребенку будем, так сказать, чесать. Зачем это делать? Ну, понятно, что необходимо пополнять бюджет, но вы создаете условия, необходимые для того, чтобы люди пошли и платили эти налоги, в том числе и те люди, которые работают в серую, которые только часть своих доходов показывают. А платили бы они, скажем, не 13% работодателей в совокупности, там, до 50% доходит, да? До 50%. А платили бы они, например, 10% и жесткая уголовная ответственность за то, что вы не выходите, что называется, в белую часть бизнеса.
И спасибо, все, Виталий, спасибо, платить. Да, спасибо за ваше мнение. У нас еще есть один телефонный звонок. Сергей дозвонился.
Здравствуйте.
Здрасте, Сергей.
Здрасте.
Меня зовут Сергей, я из Ставрополя. Ну вот вы затронули тему такую, что, в общем, чтобы вывести из тени тех людей, которые имеют подсобное хозяйство и очень, ну как бы, большие, там, 20-30 там поголовье чего-либо, а то, может быть, и отары большие. А вы контролирующие органы запустите по всем хозяйствам, и посмотрите, где кошары, какие работают и на каких основаниях они работают.
Я понимаю, о чем вы говорите. Я с вами абсолютно согласен. Это вот то, что я и говорю, что очень часто это люди, которые без документов, без всякого образования юридического лица берут, договариваются с местными властями за определенное вознаграждение, берут эти земли, да, и вот там хозяйничают. К сожалению, это так. К сожалению, это так.
Я напоминаю, что говорим мы сегодня с Владимиром Макаровым, нашим гостем, известным журналистом, о том, нужно ли на Ставрополье и вообще в России вводить налог на тунеядство, как это охарактеризовали СМИ и вслед за ними Владимир Владимиров. Для тех, кто занят в неформальном секторе, телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Это бесплатный номер. Вы также можете звонить нам по телефону 95 11 99. Думаю, что разговор мы об этом продолжим в следующей части нашей программы.
Мнение. на радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Мнение». В гостях у нас сегодня известный журналист и ведущий Владимир Макаров. И говорим мы сегодня о том, должны ли ставропольцы и россияне платить налог на тунеядство. Речь идет прежде всего о тех людях, которые заняты в неформальном секторе экономики. Я посмотрел перед программой данные статистики, немножко удивился, потому что все-таки статистика дает чуть меньше занятых в неформальной экономике. В Ставропольском крае не 500 тысяч, как сказал губернатор, а 400. Но тем не менее...
Огромная цифра.
В любом случае цифра огромная, да, получается от 30 там примерно до 40% работающего населения в Ставропольском крае работает неофициально и не платит никаких социальных отчислений. Напоминаю, что вопрос слушателям у нас сегодня: считаете ли вы, что пусть эти люди и дальше работают в тени, или с них... Или с них нужно взимать этот ежегодный налог в 20 тысяч рублей. Телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. А к нам дозвонился Владимир. Владимир, что скажете?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я житель села Сухая Бывала Петровского района. У нас сейчас идет небольшой передел там земельных участков, всего этого. Ну, в общем, колхоз делит пополам. У нас есть, в общем-то, ну, наш житель, который все это изнутри все знает, и есть, в общем-то, агрофирма, точно не помню, директор Каракотов. Вот. И сейчас очень идет давление большое.
Владимир, вы немножко не могли бы вернуться к теме, ответить на вопрос нашей программы. Считаете ли вы необходимым взимать налог на тунеядство со ставропольцев?
Так, в общем-то, вот за это-то и идет, что за тунеядство. Тунеядство, оно и все, и возвращается к тому, что нет
работы.
Нет рабочих мест. А он не дает рабочие эти места. Я понимаю, конечно, что этот человек, который сейчас будет, ну, как бы... руководить там половиной или частью это, что это, но он все равно организует какие-то рабочие места. А там вообще раньше не организовывались, они только уменьшались, а сейчас еще идет и давление на то, что, в общем-то,
ну, да, мы вас поняли, да, понятно, Владимир. Спасибо большое. К нам дозвонился Павел. Здравствуйте, Павел.
Алло, здравствуйте.
Что думаете?
Ну что я думаю? Вот смотрите, очень простой пример. Ведь не Евросим не заплатил налоги, да, там, или там Лента, а они заплатили обычные граждане, мелкие предприниматели. А кто у нас сейчас стал омбудсменом по правам предпринимателей?
Кирилл Кузьмин.
Кирилл Кузьмин. А теперь, он хороший парень, наверное, и семья у него достойна. Вопрос в чем? А его интересуют проблемы маленькой автомойки, сапожника, там, какого-нибудь массажиста, бог его знает, любой маленькой, этой. Нет. А кто подписал договор? Губернатор. Губернатор подписывает договор с такими людьми. Предприниматель говорит себе: а зачем я все буду проявлять? Кто меня будет защищать? Кирилл? А с какого такого? Кто он? Он этой жизни не знает.
Понятно, спасибо. Я думаю, что все-таки должность бизнес-омбудсмена – это не всегда должность защитника там, бизнеса. Бизнес немножко должен какую-то собственную активность, наверное, проявлять.
Но, тем не менее, вот, Роман, смотрите, какая интересная тенденция, да? Люди, которые нам звонят, они, в общем-то, говорят об одном и том же. Вы сначала дайте нам рабочие места, вы сначала обеспечите нам условия для работы, а потом штрафуйте, если мы откажемся работать, да? Но вот любопытно другое. Я уже прочитал цифру, вот якобы где-то были проведены опросы по поводу этого закона, и что вот по России, да, ну, примерно 45% населения поддерживают принятие этого закона. Вот я просто...
Хотелось бы услышать эти 45%.
Да, вот я как гость этой программы свидетельствую, это действительно прямой эфир, люди сюда звонят, я пока не услышал ни одного человека, который бы захотел этот закон поддержать.
Ну, вот нам еще дозвонился Владимир, может быть, он этот закон поддержит. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Да я вот, собственно, что хотел сказать. Вот представим себе предпринимателя, который в серую работает и который законно работает. Если государство сделает такие условия, что наказание для по-серому работающего будет, ну, буквально невменяемое, чтобы он разорился, чтобы вообще плохо ему стало, чтобы продал свой бизнес, И, во-первых, и люди к нему не пойдут, он не захочет работать. А если государство сделает условие, что законно работающий предприниматель в случае какой-то ошибки получит помощь от государства и повысит качество его работы, то и люди к нему пойдут, и ну, всем будет хорошо. Просто нужно... Вот я сам работаю в бизнесе, я врач-стоматолог, и работаю законно. И когда ко мне приходят проверяющие, ну, штрафы накладывают, все. А тот врач, который работает ну, на табуретке, тощит на кухне, не имеет никакой ответственности абсолютно. Вот.
Ну, к нему не приходят?
Да, к нему не приходит никто.
А вот скажите, вы от государства хоть какую-то поддержку получаете? Вот вы ощущаете за своей спиной вот такую надежную опору в лице государственной власти краевой?
Нет, я не получаю никакой поддержки. Я работаю сам и просто вижу, что... Ну,
никому вы не нужны.
Люди, да, люди, которые работают вот по-черному, ну, просто живут...
Лучше, чем вы.
Спокойнее. Спокойнее. Да. Не то, чтобы лучше, но спокойнее, чем...
Да, спасибо, Владимир. У нас есть еще синхрон Ивана Ульянченко, министра труда и соцзащиты Ставропольского края. С ним мы поговорили о том, как же все-таки правительству Ставрополя удается выводить людей из тени. А цифры у нас, между прочим, весьма внушительные. Вот, судя по тому, что дает пресс-служба правительства, аж 60 тысяч человек у нас вывели из тени, то есть заставили заключить, или заставили, или там попросили заключить трудовые договора. Предлагаю послушать, что сказал Иван Ульянченко.
Сегодня в программе мы говорим по поводу того, нужен ли Ставрополью так называемый налог на тунеядство. Как вы считаете, это необходимая мера для нас?
Я считаю, что это не только для нашего Ставропольского края, но и для всей Российской Федерации это необходимая мера. Проанализировав основные причины возникновения и развития неформальных трудовых отношений, мы пришли к выводу, что первое – это стремление недобросовестных работодателей уйти от уплаты налогов и отчислений на заработную плату во все небюджетные государственные фонды. И нежелание самих работников оформлять трудовые отношения, то есть используя статус неработающих и малоимущих, они могут получать там другие меры социальной поддержки.
62 тысячи человек, по крайней мере, таковы данные правительства, нам удалось вывести из так называемого теневого сектора. Как это удалось сделать? То есть у нас внезапно появилось такое количество рабочих мест.
Да нет, это не рабочие места. Люди работали, но они не оформляли трудовые отношения. Мы узаканиваем те трудовые отношения, которые существуют между работодателем и работе. Мы заключили трудовые договора по 2015 году с 85,5 тысячами работников, которые не имели эти трудовые договора. То есть у нас по краю за 2015 год контрольный показатель был выполнен на 106%. В этом году нам контрольный показатель доведен 67,5 тысяч человек. На сегодняшний день вернее, мы, работодатели, заключили трудовые договора с 71 тысячами работников. Как это делается? Ну, во-первых, мы проводим рейды, которые участвуют контрольно-надзорные организации с проверками на рынке, строительные организации, животноводческие точки, маршруты пассажирских и грузовых перевозок. Выявляем наемных работников в личных подсобных хозяйствах. Дальше мы анализируем справки, представляются в органы социальной защиты и центры занятости на получение социальных выплат или пособий. Мы проводим сверку баз данных пенсионного фонда, налоговой службы, фонда социального страхования. В каждом городе и районе созданы рабочие группы, в которые входят представители и контрольно-надзорных функций, представители там, органов прокуратуры, которые и занимаются проверкой и выявлением вот, людей, которые работают, но не оформляют трудовые договора.
Как вы считаете, вот 20 тысяч рублей, которые Максим Топилин озвучил в качестве суммы этого налога, это достаточно, скажем так, компенсация для неработающих официально, или все-таки она больше должна быть?
Но вы знаете, с чего-то надо начинать. Поэтому предлагает Министерство труда, надо начинать с того, что они предлагают. А дальше покажет, покрывает это или не покрывает. Но шаг вперед, это большой шаг вперед вот, к упорядочению отношений между работодателем и работником.
А то, что сейчас говорят, непростая экономическая ситуация, не очень уместно на фоне падающих доходов это вводить. Как вы к этому относитесь?
Понимаете, люди работают. Во-первых, мы людей оберегаем от тех последствий, которые наступят у них по истечении определенного времени. То есть у нас люди потом приходят, понимаете, и говорят, а почему у меня такой размер маленькой пенсии? Да потому что за тебя никто не платил страховые взносы. А как же я работал? Вот мы предостерегаем людей от вот таких негативных явлений, которые могут наступить по истечении определенного времени. Второе, люди что работают, они что получают заработную плату, но получают они заработную плату в конвертах.
Владимир Владимирович, прокомментируйте, шаг вперед или два назад все-таки?
Вы знаете, вот я это слушаю и думаю, вот надо иногда напоминать нашим чиновникам, что власть... Это, прежде всего, не фискальный орган. У нас есть для этого налоговая там, полиция, налоговая инспекция. Власть – это, прежде всего, не фискальный орган, а эффективный менеджер. И вот пока мы не поймем этого, вот так мы и будем жить. Поймали, заставили, забрали, подписали. А я бы хотел услышать, мы предложили такие условия 60 тысячам людей, что они сами поняли, что им выгоднее работать открыто. Вот это я хочу услышать, а не то, сколько отловили и заставили подписать, заставили заплатить.
Ну, действительно, да, цифры немножко удивляют. Тогда непонятно, чего же губернатор-то так обеспокоился, если по 70 тысяч человек ежегодно мы выводим из тени, то, получается, задачу решим через 3 года. Я напоминаю, что, да, обсуждаем мы сегодня, нужно ли платить налог на тунеядство.
Так вот, я просто хочу, знаете, что еще добавить, чтобы был понятен там масштаб этой беды. Ведь у нас в крае вот по неофициальным данным, но это, в общем-то, достаточно компетентные эксперты мне говорили, от 40 до 60% всех финансовых потоков находятся в тени. И действительно, если этих людей из тени вывести, то это означает, что бюджет края может увеличиться как минимум в 1,5 раза. Как минимум. То есть вот он сейчас там порядка 80 миллиардов, он может сразу стать 120, 130 миллиардов. Это огромные деньги.
Что ж, поговорим об этом в последней части нашей программы.
Мнение. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем говорить о том, должны ли ставропольцы, работающие неофициально, и те, кто не платит социальные отчисления, платить так называемый налог на тунеядство в размере 20 тысяч рублей, как это предложил губернатор Ставрополя, а до него Министерство труда и соцзащиты. Телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Вы также можете звонить к нам по номеру 95199. В гостях у нас сегодня известный журналист и телеведущий Владимир Макаров. До программы посмотрел статистику и хочу сказать, что по доле теневой занятости в экономике мы не какой-то аномальный регион в стране, потому что примерно похожая ситуация в Краснодарском крае, например. Там 730 тысяч занятых в неформальном секторе. Ну, то есть примерно тоже 30%, наверное. В Ростовской области почти 600 тысяч. То есть, примерно те же самые цифры. Меньше всего неформально занятых у нас в Москве 4%, больше всего в Чеченской республике 63%. Поэтому, не знаю, может быть, ну, это нормальная ситуация, и губернатор тут зря бьет тревогу.
Вы знаете, я почему-то вспомнил, был в советские времена такой замечательный анекдот, ну, когда вскоре там после гражданской войны его восстановления колхозов, и вот там в обкоме партии там собирают председателей с отчетами, и вот они отчитываются, ну, у всех дела не очень хороши, вот один там говорит, ну, вот мы там в пшеницу вложили миллион, получили миллион, прибыли нет, в животноводство вложили там миллион, получили вообще 900 тысяч убыточно, а вот там один, и вот у всех так вот жалуются, а один председатель, у него там такие прибыли, его вызывают, говорит, слушай, ну, расскажи, у тебя там что, по пшенице? Он говорит, да нет, миллион вложили, вообще ничего не собрали. Что, может быть, по животноводству такое? Да нет, тоже вот вложили, а все стадо полегло. Откуда деньги-то? А он говорит, да, а деньги-то главным образом от экспроприации имущества несознательных элементов в лице кулаков. И так задумались люди, говорят, так может быть нам не пшеницу, не коров, а кулаков надо выращивать. Вот такой был, анекдот. А ведь по сути, вы понимаете...
Ничего не поменялось.
Вы понимаете, да? Вот люди, которых мы сейчас клеймим, и они действительно теневики, с этим надо что-то делать. Это огромные деньги, которые проходят мимо бюджета, мимо государственной казны. Но их надо, вот повторяюсь и повторяюсь, привлечь к сотрудничеству с государством на тех условиях, которые их бы заинтересовали. И другого пути нет.
Что делать с теневиками? Кормить их хорошей едой или все-таки продолжать доить? Узнаем у Владимира.
Добрый вечер. Ну, я хотел бы сказать, что с теневиками надо их просто вывести на свет, но поборы, типа по 20 тысяч, я думаю, не стоит брать. Надо уже как бы назначать, если, например, доход превышает, там, например, 5 миллионов или 6 миллионов в год, и тогда уже обкладывать налогами. Потому что иначе мелким теневикам не выйти. Крупные теневики, они, конечно, да, их надо, может быть, даже и сажать. А мелкие люди, ну, самозанятость, так сказать, людей, надо это поощрять и давать им развитие. Развивать их.
Спасибо за ваше мнение. Юрий к нам еще дозвонился. Узнаем, что он думает по этому поводу.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы сказать, что у нас к этому вопросу нужно подходить дифференцированно. То есть нужно власти начать с самой себя. Вот наш народ прекрасно от мала до велика знает, чем живут наши депутаты, чем живут наш президент, наш уважаемый премьер. Потому что люди просто не хотят нести налоги туда, где их разбазарят на собственные нужды. То есть я считаю, нужно начать все-таки, вот рыба гниет с головы, нужно начать с головы, а потом уже решать вопрос о том, облагать ли и без того бедное нищее население дополнительными налогами.
Спасибо, Юрий, за ваше мнение. К нам дозвонился еще Олег, послушаем его.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Очень интересную тему вы сейчас обсуждаете. Вот лично меня в этом законе напрягает одна вещь. А как будут разделять тех, кто прячется в тени, и кто реально не может найти работу? Вот здесь вот есть опасность, что всех под одну гребенку.
Вот, действительно,
осторожно отношусь к этому закону.
Действительно, непонятно, очень много непонятного вот с этим предложением. Кто должен платить? Как этих людей будут выявлять? Рейды, вот то, что мы услышали, это, конечно, по-моему, не шибко эффективный инструмент.
Я так понял, что у нас этот закон поддерживают только наши представители власти, да? Это вот губернатор и господин Ульянченко.
Да, потому что не может же он быть против
губернатора. Других как бы голосов в поддержку закона мы не услышали. Мне очень жаль. Мне хотелось бы, чтобы кто-то вот из простых людей сказал, а я вот за этот закон и каким-то образом хотя бы его аргументировал. Потому что, ну, может быть, у нас тоже субъективные суждения здесь мы высказываем.
Да, я напоминаю, что у слушателей мы сегодня спрашиваем, нужен ли налог на тунеядство Ставропольскому краю, должны ли люди, а их 500 000 человек, которые неформально заняты, не платят соцотчислений, должны ли они платить этот налог, поможет ли это обогатить бюджет Ставропольского края, сделать его менее дефицитным. Напомню, что, в принципе, мы сейчас зависим от дотаций примерно на 25% федеральных. Вот губернатор Ставропольского края считает, что это эффективный инструмент поддержания экономики Ставрополя. Нужно просто вывести этих людей из тени. Но как это сделать, мы пока внятного ответа от власти не услышали. Возможно, вы предложите нам какой-то способ. Телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Вы также можете к нам дозвониться по телефону 95 11 99. Кстати говоря, Владимир Валерьевич, а вот вы последний раз давно вам приходилось платить человеку, что называется, ну, в конверте или неофициально, за какие-то услуги?
Вот вы знаете, ко мне я попросил мастера там окно в доме наладить. Это было безо всяких документов. Он пришел там, что-то покрутил, пластиковые эти окна, сказал, ну, дайте мне. Я ему дал.
Я тоже грешен, потому
все,
что...
Все, вот больше...
А я грешен, мы делали ремонт, наверное, примерно год назад. Практически все расчеты с бригадой, которая работала, велись, естественно, неофициально. Поэтому, ну, могу сказать, что ребята хорошо заработали, но никакими налогами и никакими отчислениями эти доходы их не облагались. А к нам дозвонился Руслан. Здравствуйте, Руслан.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Что вы
добрый
думаете?
Вечер. Да я
Хотел бы сказать, что я знаю многих знакомых своих, которые, так сказать, самозанятые, как это сейчас модно говорить. Ну, я выступаю за этот закон, потому что я лично плачу налоги, я являюсь предпринимателем. И считаю, что все, кто получает какие-либо доходы, должны выйти из тени или там хотя бы платить этот так называемый минимум за страховые взносы и так далее. Почему мы должны платить, а в итоге страховками, обеспечением медицинским пользуются все люди абсолютно. Получается, оплачивает это с бюджета края. А наши, собственно, наши деньги налогоплательщиков, то есть в итоге платят те, кто работает, платят те, кто налоги платят за всех остальных.
Ну да, понятно, спасибо. Руслан, наконец-то у нас единственное мнение за. Евгений, еще послушаем, что он скажет.
Ну, я полностью поддерживаю только что высказавшегося, потому что считаю, что очень большое количество людей работает, зарабатывает деньги и не платит с них налоги. При этом все хочет от государства, если вдруг его там не он сам ребенок заболел, он говорит, там, если что, я там лучше денег заплачу, зато если дети болеют, что-то никто не идет там в частные клиники, потому что говорят, опять-таки, а денег нет. Это просто определенная группа людей таких, которые хотят все, а чтобы не отдавать ничего. Вот если он... И у него есть потребность сходить в поликлинику, он хочет в нее сходить. А если там, у государства есть потребность получать денежные средства на поликлинику, и все эти разговоры о том, что вот все равно разворуют, все, да вы сначала заплатите, а потом будем смотреть, разворуют или нет.
Вот очень еще одно мнение за. Послушаем, что скажет Геннадий.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я постоянный слушатель радио КП.
Что думаете?
Вот, сегодня очень у вас интересный гость. Объясняется популярно и доступно, да, ну, приятно послушать такого человека в эфире. Что касается темы «я за или против», конечно, что-то в этой сфере надо делать. Я прекрасно знаю господина Ульянченко и немножечко удивлен, почему он так ратует за этот закон, как бы не объяснив алгоритм его исполнения. Вот, потому что господин Ульянченко, он очень долго служит в этой сфере, именно в соцзащите. Он очень сильный, грамотный специалист. И я думаю, что если он выходит с этим предложением, значит, какой-то алгоритм исполнения у него есть. Вот хотелось бы вот это вот услышать.
Да, я думаю, спасибо за ваше мнение. Я думаю, что алгоритма исполнения на самом деле еще нет. Есть некий такой проект очень в черновом варианте этого закона, который еще, наверное, не меньше, чем год будет обсуждаться. На самом деле он еще очень сырой. Не определены еще ни инструменты взимания этого налога, ни конкретные категории граждан, которые там могут быть освобождены от него. Так что здесь еще больше вопросов, чем ответов. Я думаю, что еще не раз мы на эту тему поговорим с моим сегодняшним собеседником Владимиром Валерьевичем Макаровым, известным журналистом и телеведущим ГТРК «Ставрополь». Благодарю вас за то, что пришли сегодня к нам в эфир.
Вам спасибо, что пригласили. Разговор интересный.
Да, слушателям желаю хороших выходных. До свидания.
Всего доброго.
Мнение. На радио «Комсомольская правда».